Мы с вами дерзнули размышлять об очень сложной теме, которая может быть болезненна для некоторых современных христиан. Может быть, она принципиально неприемлема некоторыми пастырями современными, которые привыкли в первую очередь говорить о любви и призывать нас к этой возвышеннейшей христианской добродетели сразу, от первых наших шагов входа в храм, входа в церковь. Но тем не менее, если мы не разберемся в таких вопросах, то тогда наш путь спасения с самого начала может пойти неверным путем. С самого начала, выбрав не то направление, мы придем совсем не туда, куда мы думали. Вот в этом и опасность. Опасность с самого начала не понять, в чем наше предназначение, какова наша задача, и думая ставить себе цель спасительную, мы можем оказаться на пути совсем не спасительным. Итак, как мы вчера уже зачитали, из творений святых отцов особенно понятно и просто и доходчиво об этом говорит святитель Игнатий Брянчанинов, что тот, кто начинает путь спасения с любви к Богу, сразу пытаясь любить Бога, тот может погубить свою душу. Это может легко привести к прелести, потому что то состояние, в котором мы пребываем, приходя в храм и продолжая оставаться в храме и 10, и 20, и 30 лет многие из нас, оно еще не предполагает наличие этой высочайшей христианской добродетели, которая является совокупностью всех предыдущих добродетелей. Прежде мы должны стяжать все предыдущие добродетели, которые ей предшествуют, и только там, как бы вершина их, потому что она больше из них, и вмещает в себя все предыдущие добродетели, только так она может образоваться. И причем это не просто какой-то технический процесс тренировки души, это дары, или точнее сказать здесь плоды, плоды Духа Святого, которые мы должны вырастить совместно, совместным трудом, нашим усилием, нашими попытками, хотя и немощными, и содействием благодати Святого Духа. Та самая синергия, о которой нередко говорят святые отцы, когда должен трудиться и человек, и только при содействии Божьем может достигнуть результата. То есть и человек, и Бог. Содружество, соработничество двоих, двух личностей, человека и Бога. Причем четко, совершенно ясно сказано, что любовь – это дар Святого Духа, божественная благодать. То есть не может действовать в нашем сердце любовь какая-то наша, произвольная, самостоятельная, собственная. Это может быть только от Духа Святого. Но чтобы Дух Святой в нашем сердце внедрился, поселился, мы должны сердце приготовить для Него, очистить сердце от тех мерзостей, от тех страстей, грехов и смертных грехов, которые мы наделали с юных лет, страсти, которые мы развивали с младенчества, с семенами которых мы родились, в зачатии мы их приобретаем, унаследуем естественным образом совершенно от наших предшественников. Развивая их в течение всей жизни, приходя в храм с развитыми уже страстями, в таком состоянии бывают страсти, что они, как смертельные болезни души, не вмещают, не дают нам вместить в себя благодать, ей нет там места. Это место нужно приготовить, подобно тому, как если мы возьмем какую-то емкость и заполним ее всякой грязью, камнями, мусором, то туда уже не положишь ничего доброго. Ничего хорошего туда уже не положишь. Поверх заполнено, еще и с горкой сверху. Что войдет туда еще? Тем более, если мы будем говорить о вещах более контрастных, то, например, даже в ту емкость, где был бензин, туда молоко сразу не наливают. Даже если она пуста, эта емкость, она сохраняет на своих стенках вот эту тонкую пленку, которая из себя издает запах. Если туда попадет молоко, оно мгновенно пропитается не только запахом, но и вкусом этого бензина. Это тогда, когда там уже не будет бензина. И то надо все отмыть, и надо так прочистить, чтобы она была абсолютно чистой. Но как же мы благодать Святого Духа думаем принять в наше сердце, в котором море великое, и там гады, им же числа нет. И тот человек, тот христианин, который приучился себя проверять, приучился следить за своим состоянием, он все это знает. Он не просто в это верит, он это уже знает. Потому что ум, который принял точное знание о аскетике, о страстях, о борьбе со страстями, о смертных грехах, такой ум в любое мгновение своей жизни способен оценить себя, дать оценку своему поступку, что я сейчас совершаю, добро или зло. Если ум, который следит за своими действиями и за действиями своего сердца, умеет замечать эти самые проявления страстей и грехов, то такой христианин легко признает, да, прах, пепел. Отцы говорили «кал», о себе говорили. Мы сами о себе еще иногда так можем сказать, как-то себя уничижать, немножко поругать, поукорять. Но как проверить, достигли мы того смирения, которое свойственно действительно тем людям, которые пребывают в покаянии, или только мы еще изображаем смирение? Проверяется это несложно. Когда сами себя приучились уже укорять и ругать за свои грехи, то посмотрим, как мы отреагируем, когда нас кто-то поругает, кто-то оскорбит, кто-то обзовет как-нибудь, каким-нибудь нехорошим словом, да еще начнется спор, перебранка, ругань. И с нашей стороны бывает, тормозов нет, как будто бы кто-то их снимает. Душа сама по себе начинает вспоминать старое, охотно натренированное, все привычки, навыки, и все пошло, поехало. Как и 10 лет назад, как и 20 лет назад. Вот такие пока мы еще христиане. То есть, убедившись в том, что еще нет в нашем сердце чистоты, еще благодати там быть не может, потому что там явно еще присутствуют страсти, потому что они явно проявляются в моменты искушений, в моменты трудных жизненных ситуаций, то это и есть нам доказательство, что святой чистой любви, которая от Духа Святого бывает, от самого Бога, там пока быть не может. Значит, пытаться вот этой любовью любить Бога невозможно. Эта любовь будет мерзко пред Богом, противно Богу, чуждо Богу. Бог принимает от нас только ту любовь, которую Он сам нам может дать, сам. Для этого еще раз подчеркнем, нужно, чтобы сердце наше было очищено. Вчера мы попытались на рассуждении о христианских добродетелях доказать сами себе, что любовь – это не сразу. Любовь дается, любовь приобретается, она есть вершина, и она есть совокупность всех других добродетелей. Мы говорили о том, что вера, надежда и любовь, как говорит апостол Павел, и больше из них – любовь. Мы говорили о тех 9 плодах духовных, которые он говорит – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И определили, что это те же самые 3 христианские добродетели, о которых он сказал ранее, но только расписал их как бы в более подробном виде и 3 превратил в 9. А фактически и 3, 6, 9 – это точно так же вера, надежда и любовь. Только так написал, чтобы нам было понятней, как достигается каждая из них, обретая предыдущие 2, которые стоят перед нею. Итак, последовательность совершенно естественная, все последующее рождается от предыдущего, в духовной жизни только так, скачков быть не может. Сегодня давайте еще одной статьей святителя Игнатия воспользуемся, она называется «Любовь к ближнему служит средством достижения любви к Богу». И вот здесь мы посмотрим, как вообще-то обретается любовь, вот эти этапы, этапы постижения любви, если уж мы все-таки пытаемся говорить о любви. Ну, волей-неволей нужно пытаться это делать, самим хотя бы понять и разобраться, используя труды святых отцов. Итак, статья очень короткая. В 5-м томе у святителя Игнатия 5-й том как бы такая концентрация всего учения, которое изложено в предыдущих томах. И там в кратких статьях мы найдем, в общем-то, все то же, о чем говорится в первых 4 томах, а потом и в письмах. Но, тем не менее, здесь есть статьи, особо четкие и особо конкретные, которыми мы можем напрямую воспользоваться для того, чтобы уяснить себе какие-то очень важные вопросы, касающиеся нашего спасения. И не будем смущаться, что 5-й том называется «Приношение современному монашеству». О монашестве там совсем немного. По сути, сам святитель Игнатий говорил, что его творения полезны вообще всем христианам. Некоторые современные проповедники говорят, что не будем читать труды святителя Игнатия, потому что они для монахов. Он сам был монах и писал для монахов. И так сами себя отпугивают и нас пугают. Это неправда. Сам святитель Игнатий в предисловии, как мне помнится, к слову о смерти, он сказал, что его труды полезны для всех христиан. Не только для кого-то избранных, не только для святых, не только для монахов, вообще для всех христиан. Поэтому, отложив смущение, и в пятом томе будем искать для себя ответы на самые насущные духовные вопросы. Итак, святитель Игнатий здесь говорит нам о том, что прежде чем приступить к любви к Богу, нужно сначала обрести любовь к ближнему. И вот посмотрите, как он свое рассуждение строит. «Спаситель мира совокупил все частные свои заповедания в две главные общие заповеди». Сейчас я прочитаю заповедь, которая знакома нам всем, и мы все ее, в общем-то, ну, может быть, не совсем точно, но помним. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею мыслью твоею. Сия есть первая и большая заповедь. Вторая же, подобна ей, возлюби искреннего твоего, то есть ближнего твоего, как самого себя». В эти обе заповеди, в этих обеих заповедях весь закон и пророки. Весь закон и пророки. Итак, если говорить очень кратко, то можно сказать так. Возлюби Господа превыше всего, а ближнего как самого себя. Вот эта форма нам наиболее удобна, проста и знакома. Итак, возлюби Господа превыше всего, а ближнего как самого себя. Если мы посмотрим прямо на эти слова, то в порядке последовательности, если их слушать, читать и разбирать, то получается так, что возлюбить Господа надо вначале, да? Потому что сначала же Господь указал, возлюби Господа превыше всего. А потом, как бы, вторая по порядку идет, а ближнего как самого себя. Итак, оппоненты в этом вопросе, они применяют эту заповедь и говорят, что вы нам говорите, что нельзя сразу любить Бога? Сам Господь сказал, возлюби Господа превыше всего. Это первое и важнейшее. А второе уже, а ближнего как самого себя. Итак, не прибегая к помощи толкований, мы сами можем Священное Писание по-своему понимать, по-своему толковать и уродовать его, и себе на погибель же уродовать. Когда мы так воспринимаем слова Священного Писания, как нам кажется, как это видится, как наш ум, какой, кстати, ум? Чистый, святой, помраченный. Иногда христиане обижаются, когда кто-то скажет, так мы же бесноватые все. Он говорит, ну ты, может, бесноватый, я не признаю себя таким. Вот так. А что обижаться? Надо исследовать себя, надо посмотреть, какие мы есть. Если под бесноватостью понимать временное, помрачающее действие страстей, такой силы, что человек не может себя контролировать, в печали, например, от расстройства, от потери чего-то здесь на земле впадает в такую глухую печаль, что день, два, три не может с собой совладать. Не может это чувство в себе как-то погасить, подавить. Оно давит, мучает человека. Человек не может ни жить, ни работать, ни есть, не хочет. Некоторые заболевают. Кто-то не может себе остановить уныние. Привести пример, как мы не можем уныние остановить. Или все знают. Включили телевизор. Люди зачем сидят, часами его смотрят? Часами оторваться, говорят, не можем. Кто-то в интернете зависнет, как это говорят сейчас, и висит там часами. Я же, говорит, серьезные вещи там ищу. Этот вот то сказал, знаете, а этот вот это сказал, а это вы не знаете, а это послушайте, посмотрите. Для чего? Для чего? Это помогло нам в спасении. Это открыло нам ум для того, какими шагами двигаться или ползти по лестнице вверх в небо? Да нет, там пустая информация, побочная. Если она и касается как-то нашей веры, то так, по пути. Ничего конкретного мы там найти не можем. Если, к удивлению своему, мы там найдем в интернете что-нибудь, касающееся действительно пути спасения, обучающее нас покаянию, то и то мы не должны там зависать полдня. И то отцы говорили, что дела нужно чередовать. Нельзя заниматься одним делом целый день или полдня. Мы не можем это делать. Даже занимаясь духовными делами полдня, мы впадем в уныние. Мы все равно впадем в уныние. Люди же подтверждают это. Ум не приспособлен еще к такому восприятию, такого объема информации, даже душеспасительной. После этого наступает пустота. Откуда она взялась? Когда мы наполняли себя вещами спасительными, мы думали, что это можно делать много часов. Да нет, мы еще не приспособлены к этому. Как мышцы, они не могут работать много часов без отдыха. Человек все равно устает и требуется отдых. Но так и ум. Он не способен долго работать, даже в делах духовных, если они кажутся приятными, полезными и увлекательными. Ему нужно чередование. Иначе он тупит. Он перестает так воспринимать активно. Мы много слышим, а оно уже в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Для проверки можно себя очень легко проверить. Через день, два, три или через неделю включить этот же самый материал и снова его посмотреть, который мы слушали на четвертом, пятом часе духовного потребления своего. Мы будем слушать заново фактически. Ничего не запомнилось, потому что ум уже не воспринимал. Он как наполненный сосуд, там тоже нет места. Он не приспособлен еще впитывать эту информацию, она ему чужда. Он много десятков лет ум занимался всякой всячиной, противной, противоположной тому, что касается веры и спасения. Так что же мы удивляемся, что отцы, подвижники, они и то говорили, нужно чередовать дела. Сколько-то времени позанимались чтением, потом нужно позаниматься каким-то физическим трудом, потом можно позаниматься молитвой, потом опять что-то потрудиться, потом опять можно почитать, если даже они чередовали дела. Духовное чередовали с телесным. Для этого не находили себе специально какие-то занятия такие, кто плел корзины, кто плел циновки, кто землю перекапывал, кто деревья рубил. Даже батюшка Серафим выходил в лес молиться, носил с собой топорик и какое-то время, проведя в молитве, срубал большие деревья, очищал их от шкуры, отрубал сучки, а потом звонил в Дивеево. Сестры приезжали на лошади, забирали бревно. То есть телефон у них, конечно, другой был, не как у нас. Телефоны им не мешали, слава Богу. Сестры приходили, и он отдавал им то, чего ему несли благодарные прихожане, которых он исцелял, наставлял, просвещал, на путь покаяния направлял. И все, что они ему оставляли, он отдавал им. Это нравилось братьям в монастыре? Не слышали подробности? Братья в монастыре злились на батюшку Серафима. И так вот мы как не посмотрим на какого-нибудь подвижника, так обязательно в его житии обнаруживаем, что Господь и так проверял своих любимых и попускал и клевету, и скорби, и подозрения. А братьям казалось, что они терпят такой приток народа и такой шум в монастыре, и такая суета, и столько лиц женского пола, и все это ради чего? А монастырю никакого прибытка нет при этом. Так ты хоть, Серафим, бы отдавал это все в трапезную, отдавал бы все в общую казну, строишь какую-то там женскую обитель. Для чего нам-то эта вся суета? И однажды братья такие разозленные решили остановить этих монахин, монахинь из Дивеевской обители, которые очередной раз пришли к своему батюшке. Он им нагрузил полные мешки, которые они одели на плечи, и они пошли. А на воротах они их поймали. Говорит, ну-ка открывайте, показывайте, что вы тащите из нашего монастыря. Вот так. Ревность какая? Ревность не по разуму, зависть. Такая зависть у кого была? Каинова зависть. Посмотрите, как опасно. И в монашестве такие болезни есть. Здоровые не приходят в монастырь. Если в монастыри приходили уже святые люди, где они стали святыми-то? Откуда приходят люди в монастырь? Из мира. А какой мир-то? В те времена уже святитель Игнатий говорил, что а вот какой мир стал больной? Вот таких больных представителей своих мир посылает в монастыри. Они приходят, вот такие больные в монастыри. А что от них ждать? Они когда еще исцелятся? Если в древности в монастыри шли такие подвижники, которые хотели достичь высшего, в миру они уже достигали высокого духовного уровня христианского состояния. У них уже были развиты добродетели в миру. Такой был уровень христианства тех времен. И они шли в монастырь как в высшую школу достигнуть совершенства добродетелей. Во времена святителя Игнатия, как он говорит, все уже было по-другому. Все, столько уже лет тому назад. В монастырь шли, спасаясь от мира, убегая от мира, когда мир травил людей так, что уже не знали, как там жить. Грехи и страсти мучили людей до такой степени, что они, как бы закрывая глаза, затыкая уши, убегали куда-нибудь, бы, лишь бы там не погибнуть до конца. Зачем шли в монастырь? Со своими болезнями шли лечиться. Вот какие уже были проблемы. Когда такой человек еще вылечится от своих болезней? Когда он еще встанет на ноги? Когда еще начнут у него развиваться добродетели? Вот совершенно другое состояние было монастырей. Таких наставников не осталось, говорит святитель Игнатий. Кто учить-то будет? Учить-то некому. Делайте и молитвы, делайте ли. Нет, он говорит, вообще нет. Он долго искал такой монастырь, как пристанище себе. Еле-еле нашел. Объехал множество монастырей. Вот времена, вот состояние монашества того времени. Что нам сейчас-то говорить? О чем говорить? Где существуют такие монастыри, где троятся настоящие подвижники, святые, где есть прозорливцы, чудотворцы, которые бесов изгоняют, пророчествуют, видят наши души насквозь, дают нам точные советы, учат покаянию, учат молитве? Где? Если кто найдет, поделитесь. Поедем смотреть. Поедем смотреть. Итак, когда сестры открыли мешки, то там обнаружилось, помните что? Камни. И сказали, ну, Серафим совсем с ума сошел. Заставляет этих бедных монахинь камни таскать. Сам, говорит, все время с мешком ходит, камнями и песком набитыми. И этих тоже, говорит, приучил. Вот так. Вот так. Господь покрывает своих святых, не дает на поругание. Как бы ни была Каинова зависть, но здесь Господь и монахам не дал погрешить. А если бы там они увидели другое, чего там в действительности лежало, если бы не затмил Господь их зрение, ой, скандал бы, наверное, был. Согрешили бы, отобрали бы. Вот такое вот у нас сребролюбие, жадность и Каинова зависть. Итак, если посмотреть поверхностно, то заповедь выглядит так, что сначала, сходу, сразу нужно любовь к Богу обретать, а уже потом возлюбить ближнего, как самого себя. Ну вот как святитель Игнатий объясняет. Хотя заповедь о любви к Богу столько возвышеннее заповеди о любви к образу Божию, к человеку, сколько Бог возвышеннее своего образа, однако заповедь о любви к ближнему служит основанием заповеди о любви к Богу. Вот видите как? Он смотрит на эту заповедь не так, как мы плотским умом смотрим. Он смотрит духовным взглядом. Он говорит, да, заповедь о любви к Богу стоит вот первая, но основанием для нее, смотрите, как премудро, вот оно основание, а вот здание построено, а основание – любовь к ближнему. Вот духовный ум, как открывает тайны. Как сам Бог просветляет ум человека, чтобы пояснить ему смысл своих собственных слов божественных. Что сказал Бог в Священном Писании? Только кто может пояснить нам, как надо понимать? Сам Бог и может пояснить, Дух Святой. Что Духом сказано, только Духом Святым и понято может быть. Вот научение нам. И вот пример, один из примеров, уникальных примеров, как нужно правильно стяжать любовь. Итак, кто не положил основания, тот тщетно трудится о построении здания. Действительно, без фундамента что построишь? Оно никак не может устоять, не имея основания. Любовью к ближнему мы входим в любовь к Богу. Вот тайна, вот откровение. И сейчас святитель Игнатий будет это постепенно нам доказывать разными способами, разными примерами, чтобы мы с вами убедились, потому что нам же еще нужны доказательства, мы же народ такой. Если нам что-то кажется по-своему, а говорят противоположное, мы говорим, ну, объясните, ну, докажите, ну, приведите доказательства, тогда мы поверим. А так вот нам кажется вот так. Любовь к Богу христианина есть любовь ко Христу. Посмотрите, логика рассуждения. Логика рассуждения. Любовь к Богу, которую нам предлагает стяжать заповедь, есть любовь ко Христу. Христос есть Бог, сомнений тут нет, все верно, да, сказал святитель. А любовь к ближнему есть любовь ко Христу в ближнем. Полюбив ближнего, полюбив Его о Господе, то есть по заповедям Господа, мы стяживаем любовь ко Христу, а любовь ко Христу есть любовь к Богу. Итак, если мы, еще раз по основанию уточняет свидетель Игнатий, если мы научимся правильно любить ближнего, то в ближнем образ Христа. Каждый крещенный человек имеет в себе Христа. И в каждом образ Христа. Это помимо того, что образ Божий вообще в каждом человеке, в мире есть. Потому что человек – это творение Божие. Какой бы национальности он ни был, какого бы вероисповедания ни был, образ Божий в любом человеке есть. А вот в христианах, в наших близких по вере, еще есть и образ Христа. Итак, если мы полюбим ближнего как образ Христа, то мы, полюбив образ, только потом можем полюбить первообраз самого Христа. А не научившись любить образ, мы не можем и первообразу дать ту любовь, которая должная любовь, именно ту, которую может принять Христос. Вот вроде бы такое рассуждение кажется оно понятным, но давайте еще дальше искать доказательства, потому что все-таки ум наш до такой степени слаб, что никак не воспринимает вот эти вещи, они кажутся нам слишком какими-то путанными, слишком непонятными. Потом, как объяснить себе, что полюбив по заповедям Господним, вот это вообще фразу мы ее как бы проскочили мимо, полюбить ближнего, а как? Полюбить о Господе, то есть по заповедям Господним, это как вот? Вот это как? Кто-нибудь сможет сказать? Как полюбить ближнего о Господе, то есть полюбить его по заповедям Господним? Полюбить же правильно надо. Не так, как мы любим, как вчера мы говорили, какая у нас эта земная, плотская, кровяная, душевная, бесовская эта любовь. А смотрите, есть еще более точное такое понятие, от которого нам уже потом никуда не уйти будет. Когда мы будем проверять себя, мы любим ближнего или нет, оказывается, оценить себя очень просто можно. Нужно исполнять те заповеди, которые предписывают нам отношение к ближним. Вот так любовь-то строится. У нас-то опять представление какое-то, чувство какое-то иметь к ближнему. Такой порыв, опять что-то такое эйфорическое, такое-то романтическое или еще что-нибудь. Ну, что быстрее срабатывает у нас. А нам говорить совсем не так. Исполнять заповеди по отношению к ближнему. Также и Господь говорит, кто любит меня, тот что? Заповеди мои будет соблюдать. Вот доказательство любви. Мы думаем, какое-то чувство выдавить из сердца к Богу. Не надо никаких этих чувств из грязного нашего сердца. Исполни заповеди, говорит Господь, и этим докажешь, что любишь меня. Ведь на деле это тоже так, в жизни это тоже так. Если мы любим кого-то из наших ближних, мы охотно выполняем их просьбы. Кто-нибудь любил? Вот когда есть это чувство пылкое в человеке, то что-то с ним случается такое, что он раньше и не делал, и не хотел делать, для любимого он делает. Вот для нелюбимых ни за что не сделает. Или если разлюбит, тоже не будет делать. А пока любит, делает и охотно, и бегом бегают. Так вот, если мы Бога так должны возлюбить, исполняя заповеди Божьи, и этим можем доказать любовь к Богу, так и ближнего, мы можем возлюбить правильно по-евангельски только в том случае, когда будем исполнять заповеди, предписанные Богом в отношении наших ближних. Ну, давайте какие-нибудь заповеди вспомним. Мы хоть в этой любви-то упражняемся. Какие-нибудь заповеди. Как надо относиться к ближним? Ударили по одной щеке? Не ожидали? Ударили, вот подставляй другую. Вот она любовь какая. Уж начать сразу с самой такой-то соленой заповеди. Вот любовь. Ударили по одной щеке, другую подставляй. Это любовь. Вот так надо относиться к ближним. Еще из соленых давайте что-нибудь. Благословляйте проклинающих вас. Делайте добро ненавидящим вас. Молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. Им, если она такая любовь, то я пошел, мне тут делать нечего. У меня тут даже тени нет этого, тени. Я ничего этого не могу. У просящего, от просящего у тебя в долг не отвращайся. А мы говорим, вернет, не вернет, ну, как я знаю, давать, не давать. Ладно, если просит столько, а у меня еще вот в кармане вот столько. Ну тут не страшно, отдал, да и ладно, забыл. А если у самого в кармане вот столько, а половину этого просят, уже проблема. У взявшего в долг не требуй назад. Мое же жалко. Так отдать надо в прощении грехов своих. Вот мы даже милость у него подавая, мы и то не знаем, как это сделать правильно. Один попросил, дальше идем, второй попросил. Вчера вот брат один рассказал. Вперед в храм иду, стоит бабка, просит дай денег, дал денег. Выхожу из храма, та же самая бабка стоит, но она же не могла, говорит, меня забыть. Снова просит дай денег. Ну это что такое? Вперед иду, дай, обратно иду, дай. Поборы, что ли, какие? Билет на вход и билет на выход, что ли? Внутри уже недовольство. Ну что, тебе все должен отдать, что ли? Не может быть, говорит, что бабка меня не запомнила. Второй раз у меня просят. Нет, они ничего не помнят. Они нас не видят даже. Если это профессиональные сотрудники, которые там стоят, и это у них место работы, то они не смотрят на нас, им не стыдно, у них нет неловкости, они просят, они и нетрезвые бывают. Тут же, когда что-то насобирают, и поругаются, и подерутся, и матерятся, стоят, и напьются, сходят. Порой еду предлагают, они говорят, еду не надо, деньги давай. А то мелочь подадут, отвернется, выбросит за спину там куда-нибудь в мусор. Это профессиональное. Ну, значит, заповеди вот такие по отношению к ближним. Требующему у тебя незаконно пройти с ним одно поприще, сколько надо пройти? Два, говорит Господь, иди проходи два, этим покажешь свою любовь к ближнему. Прощайте, и вам простится. Отпускайте, и вам отпустится. Как вы не прощаете ближним при грешении их, так и Отец ваш Небесный не простит вам при грешении ваших. Это уже предупреждение нам, предупреждение. Что смотрите, дорогие, время жизни на земле коротко. Если такие заповеди не научимся выполнять, то не проявим этой любви к ближнему. А отвергая эти заповеди, мы же отвергаем Бога, который эти заповеди нам дал. Ну где ж тут любовь? И одновременно будем читать вечерние правила и изображать вот эту любовь, как мы любим Господа. Лукавство же, лошадь получается. Господь нас будет судить не по нашим правилам, не по нашим понятиям, будет судить по Евангелию, и не так, как мы его понимаем, а так, как Бог его понимает. Поэтому и нам надо и понимать их так, как отцы понимали и описали нам их, толковали Писание. Точно так же и исполнять надо так, как отцы объяснили, как Дух Святой объясняет, а не так, как нам самим кажется. Итак, вот проверяется, любим ли мы ближних. Дальше святитель Игнатий приводит слова нескольких святых для того, чтобы нас еще более убедить, что действительно вот от ближнего зависит все, что любовь к ближнему является основанием для любви к Богу. Итак, он приводит преподобного Антония Великого. Он говорит, от ближнего зависят и жизнь, и смерть души. Приобретая брата, приобретаем Бога. Соблазняя брата, грешим против Христа. От ближнего и жизнь, и смерть. Преподобный Антоний Великий. То есть, в зависимости от того, как мы относимся к нашим ближним, мы можем себе обрести или вечную жизнь, или вечную смерть. Потому что здесь, в этих заповедях, как раз и скрыта наша любовь к ближнему и через это любовь к Богу. А если мы этого не будем делать и исполнять то, что требует Бог, мы этим выражаем свое презрение к Богу. Как же мы спасемся? Мы погибель себе здесь обретем. Преподобный Иоанн Колов, один из величайших отцов египетского скита, сказал следующее. «Нет возможности выстроить дом, начав сверху, но надо начать постройку с основания и возводить кверху». Его спросили, что значит «основание»? Он отвечал, «Основание есть ближний наш. Мы должны приобретать его и начинать с него. На нем основываются все заповеди Христовы». Преподобный Марк Подвижник. «Невозможно иначе спастись, как через ближнего. Совершенно простая, ясная такая фраза. Никак невозможно спастись, как только через ближнего. Согласно этому рассуждают и научают все святые отцы. Это общее христианское учение, учение Церкви, учение Христова. Обрати все внимание на стяжание любви к ближнему твоему, как на основание твоего жительства. Возлюби ближнего по указанию евангельских заповедей, отнюдь не по влечению твоего сердца. Вот опять нас предупреждает святитель. Сердце вот так нам диктует любовь, вот так. Любить тех, кто нас любит. Вот так может наше сердце. Или мы можем это делать по тщеславию своему, для того, чтобы в мире прославиться. Так тоже проявляют любовь на показ. Делать добро на показ, ближним делать добро. И милость у него можно на показ подать. И чем-то поделиться с ближним можно на показ. И помочь, поработать вместе с ними, поприще с ним пройти, тоже можно на показ. Даже терпеть наших ближних, и то можно на показ, превозносясь над ними. Они «у», а я «у». Все можно извратить. Тщеславие до такой степени опасно. Змеюка такая она ядовитая, что она все наши добрые дела легко может, ужалив ядом, перевернуть, развернуть в противоположное состояние. И там, где мы думаем, что сокровища собираем себе на правую чашу весов, это будет добро с примесью зла, но попадает оно на левую чашу весов. Для нас будет страшное откровение тогда, когда мы явимся на суд Божий. А если говорить о мытарствах, то еще раньше это все узнаем до нашего частного суда Божьего. Сколько мы добра наделали и какая цена этому добру. Итак, отнюдь не по влечению твоего сердца возлюби. Любовь, насажденная Богом в наше естество, в раю, которая была еще насаждена при сотворении, она повреждена падением и не может действовать правильно. Никак не попускай ей действовать вот этой любви своей, искаженной. Действия ее лишены непорочности, мерзостны пред Богом, как жертва оскверненная. Плоды действий души пагубны, убийственны. И как вчера мы читали слова святителя Игнатия, которые вообще страшно звучат, что призван к участию в этой любви грех и сатана. Страшнейшее прямо обличение. И дальше святитель Игнатий, чтобы мы с вами в заповедях не заблудились, он дает нам более такую простую инструкцию своими словами. Он говорит так: «Следующим образом возлюби ближнего». Вот как ценно и полезно нам читать труды святых, которые нам объясняют смысл заповедей и как бы адаптируют для нашего притупленного ума, чтобы мы хотя бы понимали смысл евангельских законов. И он говорит, значит, вот так возлюби ближнего. «Не гневайся, не памятозлобствуй на него, не позволяй себе говорить ближнему никаких укорительных, бранных, насмешливых, колких слов». Вот есть люди не злобные, но шутники такие, любят пошутить над ближними. Этими острыми шуточками так досаждают, так расстраивают своих ближних, что ближние порой обижаются и неделю не могут простить. Вот пошутили. Вот такие специалисты мы бываем. Острый язык. У него, говорят, язык, или у нее, или у него. Как что, знаете, с чем сравнивают? Как жало у змеи. Вот так умеем. Под этим языком яд. Сохраняй с ним мир по возможности своей, то есть в любых условиях, что бы он ни делал, что бы он ни вытворял, как бы он ни ошибался, а ты сохраняй с ним мир. Старайся сохранить специально так, понуждай себя, не ссориться. Он провоцирует, а нам чего? Скорее отозваться на провокацию. Нам словом и в ответ два. Око за око, зуб за зуб. Нет, нам говорит святитель Игнатий, не поддавайся на провокации. Старайся любым образом сохранять мир. Не отвечай злом на зло. Смиряйся перед ним. Не мсти ему, ни прямо, ни косвенно. Во всем, в чем можно уступить ему, уступай. Вот так. А что значит «во всем, что можно»? То есть то, что не является грехом. Вот во всем, что грехом не является, нужно уступать нашим ближним. Ну, мужья сразу плечи расправляют, говорят, а что, я и жене должен, что ли, так вот уступать? Ну, а если, например, жена человек неверующий или некрепкой веры человек, в ней же тоже страсти, и он начинает в воскресенье, когда или в субботу, в выходной день, когда хочется отдохнуть или полежать, он начинает чего-то требовать, чего-то заставлять, чего-то просить. Естественного причем? Сходи, там, половики похлопай, там, ковер пропылесось или еще что-нибудь. Ей же надо уборку делать, да? У мужской части населения все просто. Выходной – это выходной. Жена также неделю работает, а у нее выходной – это не выходной. У нее это вторая работа. И каждый вечер на неделе, и каждый выходной, и отпуск, и все такое. Вот участь у жен. На двух работах работают всю жизнь. Мужья на одной работе. Так вот, вот разделить эту ношу все равно же нужно. Если мы не будем пытаться этого делать, так евангельский закон нам предписывает. Уступай, уступай. Она же не грех просит, она просит помочь. В чем помочь-то? В общем деле. Дело-то касается семьи, уборка помещения. Ну, кажется, так просто. По-христиански, по-евангельски так просто. Нет, обидно, что жена распоряжение дает. А что она командует? Я начальник, я глава. И вот тут эта гордость, она тут же подводит нас, тут же обманывает нас. Враг вот ставит там препон внутри, что-то включает. Невозможно себя переломить, бывает, люди говорят. Почему? Вот это мое «я», натренированное всю жизнь, вот эта моя гордость, совершенно не собирается смиряться, совершенно не собирается уступать. А святитель Игнатий говорит, во всем надо уступать, в чем можно. То есть, что не является грехом, надо стараться уступать. А почему? Какую заповедь он тут имеет в виду? То, что одному из ближних сделали, мне сделали. Так Господь воспринимает. И там же даже есть такая притча, как царь судит, разделяет овец по правую сторону, козлов по левую сторону. Овцы спрашивают в недоумении, когда мы, Господи, это тебе сделали? А он говорит, то, что сделали одному из ближних своих, из меньших моих, мне сделали. А эти, которые козлы, тоже возмущаются, говорят, когда мы тебе это не сделали, Господи, где мы тебя видели, за что ты нас так судишь? Поскольку, говорит, малым не сделали, ближним своим не сделали то, что должны были, мне не сделали, и будут осуждены, или будем осуждены. Вот как строго все, как необычно для нас, как нам, кажется, вот недоумение это вызывает. Так, такова правда евангельская. Отучись от прикословия и спора. Отвергни их, как знамение гордыни и самолюбия. Но как не поспорить? Как не доказать свое? Как вот научиться прикусить язык, заклеить рот лейкопластырем так, чтобы когда хочется сказать, а все-таки не сказать, промолчать. Смотрите, только стоит промолчать, и ссоры нет, скандала нет. Промолчал, проглотил, внутри вот это возмущение страсти пережил, переломал себя, смотришь, опять мир. А если не сумел это сделать, самолюбие победило, ну и все. И все, война. Согрешили. Говори хорошо о злословящих тебя. Ну, это уже вообще святитель Игнатий такую планку поставил, что это просто не для нас. Но если они пакости делают, гадости всякие говорят, и я про них хорошо, что ли, должен говорить? Я про них тоже скажу, кто они такие, чего они из себя представляют. Так нет, отче, прости их, они не понимают, что делают. Хотя бы сожаление выразить, как точное, ценное такое отношение к своим врагам. Плати добром за зло, молись за тех, которые устраивают тебе различные оскорбления, обиды, напасти, гонения. И упоминает тут Евангелие от Матфея, 5 главу, заповеди, из которой мы недавно назвали. Никак, ни под каким предлогом не осуждай никого, даже не суди ни о ком. Хорош ли он или худ, имеет перед глазами того одного худого человека, за которого ты должен отвечать перед Богом. Это кого? Да, смотрите, как просто. Себя самого. Если бы мы видели себя худыми, никчемными, грешниками, окаянными, тогда что нам, какое дело до других? И вот в практике так у нас и бывает. Вот видим, вот человек безобразие совершает, вот такое делает, даже не против нас, вообще против кого-то. Мы говорим, ах, ух, такой сякой, все из нас сразу же вылилось. Здесь же как остановить-то это все? Оно же навык, отработанный навык с детских лет, с младенчества. Как остановить? Немедленно взор этот нужно куда обернуть? На себя. А я-то как живу? Ну, предположим, я сейчас пытаюсь исправляться. Я сегодня этого не делаю, как он. И что, у меня право появилось судить, что ли, его? Осуждать его? Меня кто-то уже поставил на место судьи? Господь назначил? Не было ничего такого. Оглянуться нужно назад, на свою прошлую жизнь. А там-то я что делал? Я забыл, кто вытворял вот это, вот это, вот это. Да я такие же грехи делал, как он. Еще хуже делал. И я сегодня дерзаю судить его за подобное. Я буду сам осужден за то, что я делал. Я думал, мне простилось, но если я сужу за это же самое другого человека, кто знает, как отнесется ко мне Господь на суде? Прощайте, и вам простится, отпускайте, и вам отпустится. Если я другому не простил того, что он делает, и не отпустил ему его безобразие, то отпущенное мне точно не вернется на меня назад. Или я подобное сам завтра же совершу, а оно будет наказано в 3 раза сильнее, чем его грех, который он здесь совершил сейчас на моих глазах. Потому что Господь так обличает нас. Если мы судим кого-то в каком-то прегрешении и не можем простить и помиловать его, то тогда в скором времени нас Господь обличит в подобном каком-то проступке. И вот тогда цена этого проступка будет в 2 и 3 раза дороже для нас. Потому что в прошлом мы уже подобное совершали, каялись, и Господь нам простил. Если бы больше не повторяли. Но увидев другого человека, осудили его, который делает подобное, что мы уже сейчас не делали, так через некоторое время за это осуждение вляпаемся во что-то подобное. Впадем в какой-нибудь подобный позор или еще хуже того. Как еще нас исправлять? Как нас обличать? Хороший метод есть у Бога. «Поступай относительно ближнего так, как бы ты желал, чтобы было поступлено относительно тебя». Вот простое совершенно правило. Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Или делай так по отношению к другим, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Вот. Если уж мы такие самолюбивые, то нам бы это было бы, наверное, понятно. Как по моему самолюбию было бы мне приятно, но постараюсь так же делать и другим людям. Как мне приятно, так бы и им было тоже приятно от моих поступков. «Отпускай и прощай из глубины сердца человеком согрешения их против тебя, чтоб и Отец Небесный простил тебе твои бесчисленные согрешения, твой страшный греховный долг, могущий тебя низвергнуть и заключить навечно в адские темницы». Вот здесь подчеркивает святитель Игнатий причину, по которой надо прощать. А причина очень проста. Если я грехи свои помню, которые я в прежней жизни совершал, и понимаю, что за них гиена огненная вполне меня может ожидать, и сегодня, хотя я в грехах раскаялся, а страсти-то во мне остались живы, которые родили эти грехи, никакой нет гарантии, что завтра или послезавтра нечто подобное, в чем я уже раскаялся, из меня вылезет снова. Страсть жива, я ее не победил, я же ее подпитываю до сих пор, я ее кормлю. Кормлю змею внутри сердца. Но эта змея рано или поздно ужалит. Она ждет момент. Ждет подходящего момента. Раз, и этот яд помрачит ум. И человек может натворить еще хуже, чем творил раньше. Итак, помня о своих грехах, как не простить? Как не простить? Ради того, чтобы мне простились мои грехи. Грех того человека я вижу сейчас. Вот он перед глазами моими. Вот он, этот грех. А множество своих грехов я должен знать, вагон или сколько там, гора целая там за спиной, тащу их за собой. Их тень нависает надо мной всегда, угроза, что эта гора обрушится, скала рухнет и завалит меня в любой момент. И там в аду придавит безвыходно оттуда. Должно быть в памяти всегда. Когда это христианин помнит, ему легко простить обидчика, легко помиловать грешника, если сам человек просит для себя милости. «Не стяжи пристрастия, в особенности блудной страсти к ближнему твоему. Под именем ближнего, разумеется, и мужской, и женский пол». Вот пристрастие. Вот это вот наша, по-человечески сказать, привязанность. У нас есть такой дефект, мы привязываемся к людям. Почему? А проявляется вот эта наша неправильная любовь. А привязываемся, по-плотски привязываемся. Прицепимся, и вот чего-то все время нас тянет. Вот что-то тянет. Думаем, мечтаем, воображаем. С этим человеком что в мыслях? Беседуем, общаемся, представляем какие-то себе сцены, что мы о чем-то говорим, мы друг другу что-то рассказываем. Это же фантазии? Чьи фантазии это, кстати? Бесовские. Это же бес все навязывает. И мы здесь входим в общение с бесом, который предлагает нам вот эти вот фантазии, и мы не боимся в этих фантазиях пребывать. Так это бесовщина. Если мы вот так с бесом в обнимку фактически проводим время, рука об руку делаем совместные дела, пусть в уме нашего сердца, то отцы говорят, этим мы блудим от Бога. Блудим. Это блуд. Духовный блуд от Бога. Надо бы, чтобы ум о Боге помнил, о Боге вспоминал все время. То ли это молитва, то ли покаяние, то ли сокрушение сердца, то ли укорение себя во грехах, от которого охотно рождается прошение к Богу, воспоминание и упражнение в страхе Божьем, воспоминание об аде и вечных муках. Хорошо при этом ум устремляется к Богу. А если мы о других вещах размышляем в голове, о праздных, о суетных, фантазируем что-то, будущее фантазируем, то, чего нет в реальности, с отсутствующими людьми в мыслях общаемся, блудим умом от Бога. А вот свидетель говорит, не надо прилепляться никому, привязываться не надо. А почему? Вот мы же говорим, ну а как ближние, как домашние, как дети, как внуки? Уж они так приятны бывают, что к ним нельзя прилепиться, мы говорим. Они такие приятные, такие радости нам доставляют. Почему нельзя к ним прилепляться? Так потому что они нам не принадлежат. Мы говорим, ну как это так? Мои дети, мои внуки, как это нам не принадлежат? Мы говорим, нам принадлежат, нам. Поэтому я их люблю, поэтому я к ним привязан. Я мечтаю, я думаю о них. Я так рад, когда они придут. Я бы хотел с ними видеться, встречаться в определенное время иногда, чтобы они меня радовали. Так действительно, нам ничего здесь на земле не принадлежит. Мы не являемся для них источником жизни. Мы не можем им предоставить вечное благо. Мы не сотворили их. У нас у всех есть общий Творец. Творец на всех, который один. Тогда что нам делать? Прилепиться, считать своим? Или все-таки Богу отдать? Ой, как страшно! Вот сказал кто-то Богу отдать. Представляете себе, вот отдадим Господу, которого мы сами не любим, которого мы сами не знаем, которого мы сами боимся, как бы он нам чего худого не сделал. Веры нет, надежды нет, упования на Бога нет. А что с ними Бог сделает? Мы доверяем Богу. Вот так и обличается наша вера. В Бога верим, а Богу не верим. Не умеем Богу верить. В руки Божьи отдать всех не можем. Мы лучше себе их, себе. Вот здесь оно... При мне сохранней, а дороже оно мое. Вот тут я чувствую, вот ощущаю, слышу, вот оно мое, оно при мне. А Богу отдать. А вот отошел вот этот любимый предмет на несколько шагов, и я уже ничего не смогу сделать, если что-то в одно мгновение там произойдет. А если уехал куда, в школу ушел, в садик отдали, а там как я его могу пригреть, защитить? Вот не мое, не мое. Здесь на земле ничего моего нет. Что только наше здесь на земле? Вот горе-то. Грехи – вот это наше точно. Вот мы явимся на суд Божий, и вот это свое вот и притащим. Да, да. А они также тоже пойдут на суд. И я там ничего не скажу в их защиту. И они в мою защиту ничего уже не скажут. И конфетку им не протяну, не дам там. И слезки не утру ни у кого. Все. Время дел закончилось. Время земной жизни закончилось. Там как раз и обнаружится, что мы друг другу-то не принадлежали. Мы все тварь, творение Божие, все явимся на суд. Огромная численность всех народов, всех времен одновременно. Как страшно. Вот это размышление о суде Божьем, о смерти, о суде Божьем, об аде, оно чрезвычайно полезно, говорят отцы. Оно отрезвляет душу, исцелять начинает, постепенно исцелять душу, но об этом чуть позже. Итак, он говорит, свидетель Игнатий, не надо себе никого приписывать, не надо никого себе порабощать. Не принадлежит нам здесь на земле ничего. Мало чего тут от нас зависит. Если же раненый стрелой врага как-нибудь неожиданно заразишься ими, страстями своими, то не унывай, зная, что мы в себе самих носим способность заражаться всякими страстями, что это случалось и с великими святыми, приложи все старание уврачевать себя. Наконец, не повреждай брата своего многословием, пустословием, близким знакомством и свободным обращением с ним. Мы говорим, это не для нас, мы миряне, это, наверное, для монахов, это для отшельников подходит. Святитель Игнатий тут не про нас писал точно. Так про нас или нет? Нас касается это? Ну да, у нас же даже говорят, вот шли-шли, случайно встретились и зацепились чем? Что с нами такое случается? Зацепились языками, сорвались, пост, пост, молчим, молимся, в пище себя ограничиваем, телевизор не смотрим, унынию нечем подпитаться-то, нечем. Телефон, ух, этот проклятый, в сторону отложили. Так на улицу вышли, все равно кого-то встретим, все равно. И вот тут уж зацепимся, так зацепимся. Говорит, не заметила, как проговорили полтора часа. Я говорю, жалко, что дождя не было. Все равно бы полтора часа не проговорили. Полтора часа? Говорит, ой, времени-то уже сколько, я же опаздываю туда, вот сюда. Приятная беседа была, в душе полезный разговор. О чем? Вспоминает человек, вспоминает, ну что-то о родных говорили, о ближних что-то говорили, о политике что-то говорили. Я говорю, ну, еще о чем? Ну и о прочих грехах, о прочих грехах. Потому что ну, все это область греховная. Мы же не умеем рассуждать бесстрастно. Вот человек предложил тему. Эта тема интересна, увлекла мою страсть. Бес тут же, они же не пускают нас одних ходить по городу. Мы пошли, а бес впереди бежит. А тот уже гонит этого навстречу. Гонит. Давай, быстрее. Там этот уже идет, надо встретиться. Там на перекрестке запнулся, ручка у сумки оторвалась. Притормозили немножко. Вот теперь иди дальше. Вот сейчас он будет проходить по этому перекрестку. Хлоп, лбами прямо столкнулись. Кто? Режиссер. Злые духи. Но если уж мы встретились, он потянет там за страсть сердце. И такое в ум мысли такие подскажет. И вот про это поговорить, еще и про это, и про это. Полтора часа же надо было на что-то потратить. Вот так. И мы вот здесь убиваем друг друга. Вот она и душевная привязанность наша, и вот это пустословие наше, и многоглаголивость, и все здесь. Мы же не молились в этот момент. Мы забыли о Боге, забыли о покаянии, забыли о спасении. Отцы сказали, если мы о покаянии вот в эту минуту не думали, мы в каком состоянии находимся? В прелести. Мы льстим себе, что все хорошо, мы спасены, проблем нет. Как? Как? Вот сейчас стоял и грешил. Как же я спасен? Помимо прошлых всех грехов, помимо нынешних, которые с утра не успею встать, совершаю, еще и вот здесь приостановился и приговорился. Приговорился к той вечности, которую вроде совсем не хочется. Веди себя так по отношению к ближнему. Ведя себя так, ты окажешь и стяжешь к нему заповеданную Богом и Богу угодную любовь. Ею отворишь себе вход к любви Божией. То есть вот простые рекомендации святитель Игнатий нам дает в нашей практической жизни. Ну вот если мы их прочитаем, то это ничего не изменит. Если мы хотя бы что-то запомним, попытаемся так делать, ничего не получится на практике. Постоянно будем спотыкаться. Но если даже не будем знать, как себя надо вести по отношению к ближнему, мы просто никогда ничего не изменим в своей жизни. Мы будем жить по-старому, по старым правилам, по старым навыкам, по старым принципам. И они в нас проявляются, как бы это сказать, автоматически, сами по себе. Навык, потому он называется навык. То есть что значит «я навык», «я привык так делать», «привык и по-другому не могу». Оно само собой работает. Водитель, когда учится машину водить впервые, у него еще нет навыка. Лихо ездит, да? Лихо ездит. Хорошо, рядом инструктор сидит. То за баранку дергает, то на педали вместо меня нажимает. Все мне говорит, подсказывает, пыхтит, терпит. Иногда и руганет каким-то там словом, если уж мы натворим что-нибудь не то. Ну вот ездил потихонечку, год второй, навык выработался. И человек сам уже ведет машину, инструктора нет, вместо инструктора сидит друг или подруга, и языками зацепились, и все, разговор идет. А машину ведем, вот навык. Так же и греховный навык выработался за несколько десятков лет жизни на земле. Греховный навык. И если бы его только оценить, насколько этот навык полезен, спасителен, или насколько он опасен, навык должен быть другой, противоположный этому греховному. Но чтобы его выработать, надо же этот-то удалить, этот-то надо как-то уничтожить, а вместо него новый приобрести, духовный навык, спасительный навык. Вот такая нам предстоит работа. Это так же трудно, как на кресте висеть, кровь проливать, умирать. Вместе со старыми навыками умирает наша душа. Потому что душа и состоит из этих навыков, из этих страстей. И пока не умрет душа на кресте, в старых своих греховных проявлениях, новое в этой душе не родится. Чтобы воскреснуть, нужно прежде что? Конечно, умереть. Умереть должны наши прежние греховные навыки, которые выражаются вот в этих самых страстях. А тогда вместо них воскреснут добродетели. Вот это подобие дьяволу. А нам нужно возрастить в себе подобие Христу. Новый навык, христианский навык. Вот так постепенно любовь к ближнему формируется. Вот из таких новых правильных навыков, которые тренируются, основываются на евангельских заповедях –